Лабес вакарас понес рапоной. Тема нашей сегодняшней лекции – Авимелех бен Гидон. «И пошел Авимелех, сын Ерубаля в Шхем, к братьям матери своей, и сказал им и всему семейству дома отца матери своей, говоря, «Говорите вслух всех жителей Шхема, что лучше для вас, власть ли над вами 70 человек, всех сынов Ерубаля, или власть над вами одного человека?» Как мы говорили, у Гидона было 70 сыновей, он приумножил количество жен и детей как следствие из этого. И один сын по имени Авимелех, он происходил от наложницы из другого колена. И в предыдущих лекциях мы обсуждали о том, что наложница отличалась от жены тем, что у нее не было условий ктубы. И тем, что она происходила, как правило, из другого колена, поскольку было постановление о том, чтобы недвижимость в земле Израиля не переходила от одного колена к другому, и поскольку муж наследует свою жену в случае ее смерти, то тогда, если бы жена получала по наследству недвижимость из другого колена, то земли переходили бы от колена к колену, что на тот момент было неверно и неправильно идеологически, поскольку каждое колено имело свою особую миссию, свою особую задачу в земле Израиля. И так случилось у Гидона, что была у него одна наложница из колена Ефраима, и, соответственно, сын, родившийся от нее, был Авимелех. Говорит Авимелех, придя в Шхем к семейству матери своей, «И вспомните, что я кость ваша и плоть ваша, и братья матери его говорили о нем все эти слова всем жителям Шхема, и склонилось сердце их к Авимелеху, ибо говорили они, он же наш брат. И дали они ему 70 серебряных шекелей из дома Баальбрита, и нанял на них Авимелех людей пустых и легкомысленных, и те пошли за ним. И пришел он в дом отца своего в Офру, и убил братьев своих, сынов Ерубаля, 70 человек на одном камне. Но остался Йотам, младший сын Ерубаля, потому что спрятался». Итак, Авимелех начинает предвыборную кампанию. Средства на предвыборную кампанию Авимелех получает из Объединенного еврейского распорядительного фонда «Капища Баальбрит», того самого идола, которому начали поклоняться в Израиле после смерти Гидона, его отца. Как мы говорили на прошлой лекции, Баальбрит – это была муха, которой поклонялись в условиях того, что у каждого в кармане, то есть у каждого было в аспекте собственности некоторое божество – в форме определенного миниатюрного органа, как мы говорили в прошлой лекции. «Ваискор Авимелех анашим рейким упахазим». И нанял Авимелех людей пустых и быстрых, скороспелых, спешных. На иврите существует два, на первый взгляд, близких по значению слова. «Зризим» и «пахазим». Зризим – это те, кто особенно поспешный и аккуратный в исполнении заповедей Торы. Пухазим имеет значение немножко другое. Это лица, действия которых опережают скорость их мышления. Очень хорошо, когда мышление у нас чуть-чуть находится в взаимосвязи с нашим ощущением и с нашими действиями. Итак, пухазим – люди быстрые. Кто такие быстрые, говорит Раши, пухазим – что они очень скорые в деяниях своих, в делах своих, сделать, осуществить без размышления. Радак пухазим калим умитнаим руэй бакар. Говорит Радак, что пухазим, вот эти скороспелые, быстрые, спешные, это легкие и подвергающиеся влиянию пастухи крупного рогатого скота. То есть люди, которые очень легкие, они не заземлены. На иврите тяжелый кавед, от слова кавод. Кавод – это почет. Обычно кавод, почет и тяжесть, они имеют некоторую связь. А тот, кто легко перемещается, легко передвигается, говорит Радак, что это рой бакар, пастухи крупного рогатого скота. Малбим пухазим – а нашим рейкиму пахазим калейдат. Те люди, у которых очень невеское, очень легкое сознание, дат. Мы говорили, что у человека есть три уровня постижения. Хохма, бина, дат. Хохма – это информация, приходящая извне. Бина – это анализ этой информации. Дат – это когда человек весь с этой информацией сживается вместе, она становится частью его, что по сути строит человека. Хохма – это информация извне, она к человеку не имеет никакого отношения, она сама по себе. Бина – это способность человека проанализировать поступившую к нему информацию. Дат – это когда знание строит его, делает его другим человеком. Так вот эти были калейдат, легкими в своем сознании. К чему сводится предвыборная кампания Авимелаха? К убийству своих братьев на одном камне. В данном случае концепция одного камня, она очень простая. Он убил 70 своих братьев, их кровь смешивалась между собой. Все это в стремлении прийти к власти. Как Авимелах себя называет? Авимелах, что отец мой был царь. Его отец действительно был царь, в том смысле, что признали даже враги, что образ братьев Гедона был образ царей, и таким был его отец. Авимелах, его отец, был царь. А он сам по себе убил своих братьев. По всей видимости, Авимелах царем не был. И собрались все жители Шхема и всего Бейт-Мило, и пошли и поставили Авимелаха царем у памятника, который возле Теребинта в Шхеме. Им Элон Муца Вашер Бешхем, сказано в тексте Танаха. Выборы государственной власти. Наконец, в Израиле после 5 поколений судей появляется царь. Однако, по всей видимости, царь появился не в самой лучшей форме и из колена Ефраима. Раши. Алон Муцав, место, где Авимелах был назначен на государственную службу, Шагаю бо Мацевот. Говорит Раши, что были там Мацевот, некие камни, надгробья, памятники. Я не знаю точно, что Раши имеет в виду в данном случае, потому что Раши как-то оставил это незавершенным. Он не объяснил, что за Мацевот, и непонятно, что он на самом деле объяснил. Алон Муцав, что там были Мацевот, какие Мацевот там были, что Раши нам хотел сказать. Я не знаю, не нашел никаких объяснений этому Раши, хотя много искал. Может быть, Раши имеет в виду кладбище, хорошее место для того, чтобы Авимелаха там назначить царем. Может быть, он имеет в виду Алешель Яков, Теребинт Якова, под тенью которого Иерошуа поставил памятник завета при завершении завоевания земли Израиля. Может быть, Раши имеет в виду что-то другое. Но, во всяком случае, на этом этапе еврейской истории инициатива руководства народом Израиля возвращается к колену Ефраима, правда, не в лучшем возможном варианте. И сейчас текст приводит нам выступление Йотома, единственного уцелевшего сына Гедона Ерубаля, который оказался, вместо того, что он был сыном великого судьи, он оказался в настоящий момент главой оппозиции. Сказано так. И как сообщили это Йотаму, который скрылся, спрятался и не был убит Авимелахом, пошел он и стал на вершине горы Гризим, и, возвысив голос свой, закричал и сказал им: «Послушайте меня, жители Шхема, и послушает вас Бог». С какой горы взывает Йотом? С горы Гризим. Чем эта гора особая в истории еврейского народа? Там жили, ну и сейчас живут потомки самаритян. Но, наверное, не это в данном случае определяющее. Совершенно верно. С горы Иваль были даны проклятия, с горы Гризим были даны благословения. Это произошло так, когда, как только евреи приходят в землю Израиля, перед началом завоевания земли Израиля, они получают благословение и проклятие, говорят, что эта земля, она дается на каких-то условиях. Именно с горы Гризим, где звучали благословения, взывает Йотам к жителям Шхема, который расположен возле подножия горы Гризим. И Йотом рассказывает свою притчу. «Пошли некогда деревья помазать над собой царя и сказали маслине: „Царствуй над нами“. И сказала им маслина: „Разве оставлю я жирность свою, которой чествуют Бога и людей, и пойду скитаться по деревьям?“ И сказали деревья смоковницы: „Иди ты и царствуй над нами“. Но сказала им смоковница: „Разве оставлю я сладость мою и добрый плод мой, и пойду скитаться по деревьям?“ И сказали деревья виноградной лозе, иди ты и царствуй над нами. Но виноградная лоза сказала им, разве оставлю я сок мой, который веселит Бога и людей, и пойду скитаться по деревьям? И сказали все деревья дерезе. Дереза это, я точно не знаю, что это такое по-русски, но это что-то такое очень малокачественное, некая колючка. Иди ты и царствуй над нами. И сказала дереза деревьям, если вы действительно помажете меня в цари над собой, то идите, укройтесь в тени моей, если же нет, то выйдет огонь из дерезы и сожжет кедры ливанские. А теперь справедливо ли и честно ли поступили вы, поставив царем Авимелеха, и хорошо ли поступили вы с Ерубаалем и домом его, и по заслугам ли воздали вы ему? Сражался отец мой за вас и рисковал жизнью своей, и избавил вас от руки медианитян, а вы восстали ныне против дома отца моего, и убили сыновей его 70 человек на одном камне, и поставили царем Авимелеха сына рабыни его над жителями Шхема, потому что он брат ваш». Итак, если справедливо и честно поступили вы ныне с Ерубаалем и с домом его, то радуйтесь Авимелеху, и пусть он радуется вам. Если же нет, то да выйдет огонь от Авимелеха и сожжет жителей Шхема и Бейт-Мило, и да выйдет огонь от жителей Шхема и Бейт-Мило, и да сожжет он Авимелеха. И побежал Ютам, и убежал, и пошел в Бейр, и поселился там из-за брата своего Авимелеха. Итак, еврейский народ предлагал Гидону, как мы с вами учили в прошлой лекции, царскую должность, и Гидон отказался, сказав, что ни я, ни сыновья мои не будут царствовать над вами. Мы говорили, почему? Потому что порядок царства в еврейском народе, он совершенно другой, что царство сначала должно отойти к колену Беньямина, после этого навсегда к колену Иуды, и во всяком случае колено Минаше, оно не предназначено для царства в Израиле. Поэтому Гидон, естественно, отказывается, говоря, что и сыновья мои не будут царить над Израилем. Находится человек, который даже в такой ситуации, людей, которые, в принципе, не мешали ему в его достижении политического веса, он убивает этот образ Авимелеха, с которым нам придется немножко познакомиться. Итак, выступление Ютама, единственного уцелевшего сына Гидона, главы оппозиции. Ютам в одеждах, порванных в трауре по своим братьям, рассказывает притчу о деревьях. Что это за притча про зайд, гефен и тына, про маслину, виноград и смоковницу, инжир, плодами которой славится земля Израиля, и про атад, сорняк, мешающий росту плодовых деревьев. Обратите внимание, насколько для нас с вами это все будет актуально, потому что эта притча, на самом деле, в какой-то мере, каждый из нас может и к себе самому отнести, и посмотреть, где он находится, ближе к чему. Ближе к сорняку, который мешает росту деревьев, или он что-то производит. Ну, давайте сначала мы познакомимся с этими образами, что имел в виду Гидон. Говорит Раши, кто эти три плодовые дерева, которые отказались от предложенного им царства? А именно, по всей видимости, речь шла о каких-то конкретных людях в этой притче. Кто является символом зайта, оливы, маслины? Говорит Раши, Отниэль бен Кназ, мишевит Иуда, шенекра зайт. Отниэль, сын Кназа, из колена Иуда. И колено Иуда, его символом и тем, что особо хорошо произрастает в колене Иуда, это оливки. Оливки у нас в основном растут на иудейских горах. Таким образом, Отниэлю предложили царство. Отниэль бен Кназ, тот, кто был первый судьей Израиля, отказался от царства. Теана, смоковница, инжир, дворами шевет Ефраим, ибо в колене Ефраима хорошо произрастают смоковницы, инжир. Гефен это Гидон, мишевит Минаше. Виноград хорошо растет там, где расположено колено Минаше. Базальтовая почва неподалеку от Кинерета и, соответственно, с другой стороны на голландских высотах. Самое лучшее вино в Израиле и сегодня производится там, в Кацрине. Яин, сказали Хазаль, мисамех элуким веадам, радует Бога и человека. Шаэйну мрим галавиим шир аля курбан, эле альганы сахим. Что левиты не говорят песню в храме в связи с жертвоприношением, иначе как во время возлияния вина, которым сопровождается приношение жертв. Почему Йотам воспользовался подобного рода притчей про деревья? Сказано в Торе в книге Дворим, «Кира адамгу эц расаде», что человек, он дерево полевое. Что значит человек дерево полевое? Чему это меня пришло научить? Человек дерево полевое, только перевернутое сверху вниз. А именно у дерева, для того, чтобы оно держалось, должны быть корни, чтобы оно могло жить. Эти корни обеспечивают жизнь дереву. И у дерева, чтобы от него был смысл, должны быть ветви. И должен быть некий ствол, некая сердцевина, некий позвоночник, который бы соединял то и другое и давал бы всему этому реализоваться. Человек получает свое человеческое питание в его голову, но его ветви – это реализация человека в этом мире, что человек в этом мире сделал. Он живет осмысленно, он сделал что-то осмысленное, или он без ветвей. Есть ли тень в ветвях этого человека, в которой от палящего солнца времени могут спастись другие люди? Или этот человек лысый, и у него нет никаких ветвей, никаких добрых дел? Корни – это Тора. Та Тора, которую мы получаем, то истинное знание, которое мы получаем. Не придуманное нами и надуманное, а истинное, проверенное, правильное знание – а наши ветви – это наши добрые дела, которые мы осуществляем. «Кирадамру эц асаде» – ибо человек – это дерево полевое. Обратите внимание, сказано «полевое», да? В поле обычно что растет? Деревья плодоносные. Поле – это то, хозяином чего является человек. В лесу растут деревья, у которых нет хозяев. Ну, иначе как, если есть какие-то лесовладельцы, но, во всяком случае, лес – это нечто дикое, не обработанное человеком. Саде, поле, это то, у чего есть связь с человеком. Малбим упоминает плоды, соответственно, трем основным качествам человека: Тов, Арев, Моиль. А именно, человек, который несет добро, который несет приятность в этот мир и который приносит пользу этому миру. Три этих плода. Три дерева. Говорит Малбим. Зайт и цаер гатов, кигура муци шемен лимаор, шезе машаль гаор, ахухма ватура, вегуни кратов. Зайт, оливка, она имеет символ добра, ибо оливка дает масло для освещения, и это намек на свет мудрости Торы. Это называется «тов», называется «хорошо». Если мы обратим наше внимание, то Отниэль бен Кнас, который сравнивается с маслиной, это был человек, человек Торы, человек знания. Это был человек, которому приходили учиться со всех колен. Это был Рош Ишива. Теана, смоковница. Шеперья маток варев лихуша таам, что в плоды, которые она дает, они сладкие и приятные для того, кто обладает чувством вкуса. Это тоже то, что человек должен приносить в этот мир. Это был образ пророчицы двора. Гефен, виноградная лоза, кираяин и самех левав и нож, ибо вино обрадует сердце человека. Вино обладает определенной гармонией вкуса, которая радует, которая приносит радость человеку. Но плодовые деревья не захотели оставить суть своей задачи ради смутных достижений в сфере политики и народного хозяйства. Деревья отказались быть царями, отказались воцариться над друг другом. Отниэль, Давид и Гедон отказались от предложенного им царства. Мы в явном виде в Танахе видели, что царство было предложено только Гедону. Про Отниэля и про двору мы этого не увидели. Но, во всяком случае, сейчас из притчи Йотама мы видим как раз то, что евреи предложили царство также Отниэлю и дворе, но они отказались. Говорит Малбим, «Вайомру коль гаэцим эль гаатад» и сказали все деревья дерезе. До сих пор сказано было в тексте Танаха «Ицим», что деревья предлагали одному, другому и третьему воцариться над ними, они отказались. Теперь сказано «Вайомру коль гаэцим» и сказали все деревья. То есть мы видим явно, что выборы стали более расширены, чем это было прежде. Давайте посмотрим, что говорят мудрецы. После того, как плодовые деревья не справились найти царя, подключились деревья, не обладающие способностью давать плоды. И кого эти деревья выбрали? Они выбрали дерезу, колючку и сорняк в качестве царя. Говорит Мидраш. Азамду коль гаэцим, иланей срак, деревья, которые не дают плоды, декоративные. Но далеко не все деревья декоративные, они еще при этом красивые. Деревья пустые. Шерем ров гаэцим, что они большая часть деревьев. Вегем ахарша эйн бам тахлит, упри. И вхероид гаатад, шегу гаруа микулам, вехасер коль туэлет. Вегемаала шело негед етер иланей срак. Шиевшар лгит каревелав, кимале куцим мхивим. И поскольку эти деревья, неплодовые деревья, нет у них цели и нет у них плода, решили они избрать атад дерезу, которая хуже, чем все остальные, и вообще от нее нет никакой пользы. И единственное преимущество, которое есть у дерезы по отношению к остальным неплодовым деревьям, что невозможно приблизиться к ней, ибо она вся в колючках, которые причиняют боль. Это образ политического руководителя, которого избирают на тот момент в еврейском народе шестое поколение судей. И Атад, конечно, с готовностью принимает предложение деревьев и приглашает их и провозглашает «Хасу бецели, найдите прибежище в моей тени», при том, что дереза ниже всех деревьев и тени не дает. Что она провозглашает? «Хасу бецели, найдите себе прибежище в моей тени». Почему Зайт, Тейнав и Гефен, которыми славится земля Израиля, отказались принять предложение деревьев? Лануа бейн гаэцим. Ведь они были шуфтим, и на первый взгляд в этом и заключается предназначение судьи. Лануа бейн гаэцим. Именно в этом заключалась претензия к Гидону, что он приумножал жен и детей, что он сидел у себя дома, а не как пророк Шмуэль ходил по Израилю, так что лишь раз в год пророк Шмуэль возвращался назад к себе домой. В чем была причина, что судьи отказались от царской должности? Задача судьи заключается в том, чтобы обучить и восстановить в Израиле дин, эмет и едията тура. Задача царя отличается от миссии судьи. Судья должен делать совсем другое. Миссия царя заботится о всех нуждах Израиля, а это утомляет и выхолащивает, и лишает каких-то сил. Поэтому они отказались, говоря, что мы останемся духовными лидерами, в то время как административные функции они на себя не взяли. Решение о назначении Авимелаха царем было принято демократически. Как говорит Раши, там, где мацевод были, там, где были могилы, или некие камни, или еще где-то, там было принято демократическое народное решение Авимелаха назначить на должность царя. Является ли иудаизм демократической религией? Вопрос. Иудаизм – это демократическая религия? Ответ – иудаизм, конечно же, религия в высшей степени демократическая, но право голоса в нем имеют только плодовые деревья. Только плодовые деревья. А именно, голосование происходит в стенах Сангедрина, а не повсеместно на избирательных участках, где право голоса имеет каждый, кто достиг некого возраста типешесре, там меньше 20 лет. И теперь уже сам факт того, что он достаточно вырос, дает ему право голоса. В Торе это не так. В Торе решения принимаются демократически, но теми людьми, которые доказали свою способность видеть картину мира, понимать картину мира и быть способным принять правильное решение. Не дереза, только плодовые деревья принимают участие в демократии Израиля. Когда решения принимают не мудрецы Торы, а пастухи крупного рогатого скота, результат оказывается печальный и, к сожалению, вполне ожидаемый. «И властвовал Авимелех над Израилем 3 года, и послал Бог злой дух между Авимелехом и жителями Шхема, и жители Шхема изменили Авимелеху». Итак, долго такое царствование продолжалось. Написано «Ваясар», говорит Радак, «Веломар Ваишпот», написано «Ваясар», что был он над ними министром, был он над ними начальником. «Веломар Ваишпот», но не сказано «и судил». «Кило галах бедерехтов, вело гихзират Исраэль и мутав», ибо не ходил он хорошей дорогой и не вернул Израиль к добру. Теперь получается, что остальные судьи, о которых, да, сказано, что они шафту, что они были судьями, получается, что они вернули Израиль к добру. Что имеется в виду? Почему суд, свойство суда, свойство ограничения, оно возвращает к добру? Что такое зло на самом деле? Зло – это когда человек выходит за рамки надлежащих границ. Любое зло – это выход за рамки надлежащих границ. Что такое дин? Дин – когда судья может объяснить тебе, где проходит линия границы. Если ты не полный нечестивец, то тогда, явственно увидев то объяснение, которое даст тебе судья, которое действительно будет веским объяснением, и ты увидишь линию границ, то ты не будешь ее нарушать, если у тебя есть страх перед небесами. Главная проблема того поколения была не в отсутствии страха перед небесами. Бога боялись. Боялись, в смысле, почитали и трепетали перед его величием. Но отсутствие учебы, отсутствие видения, где проходят границы, оно приводило людей к тому, что их границы были расплывчатыми. И все это приводило к духовным сбоям, как мы и учили с вами в предыдущих наших лекциях. Соответственно, задача судьи была показать линию границы. И отсюда мы видим, что действительно такой судья заниматься народным хозяйством и политикой, видимо, ему было не очень уместно, потому что это был человек, который был полон Торы. «И послал Бог злой дух между Авимелехом и жителями Шхема. И жители Шхема изменили Авимелеху, чтобы насилие над 70 сынами Ерубаали и кровь их пали на Авимелеха, брата их, который убил их, и на жителей Шхема, которые укрепили руки его, чтобы убить братьев своих. И устроили жители Шхема против него засаду на вершинах гор, и грабили они всякого, проходящего мимо по дороге». Итак, восстание сводилось к чему? К тому, что грабили налоговое управление. Через 3 года народ окончательно разочаровался в своем правителе, и народ понял, что больше они жить под его контролем не готовы. Появляется новый персонаж, который готов заменить Авимелеха на государственной службе. Его зовут Гааль бен Эвед. «И сообщено было об этом Авимелеху, и пришел Гааль бен Эвед с братьями своими. И ходили они по Шхему, и положились на него жители шхемские, и вышли в поле, и собирали виноградники свои, и давили виноград, и устраивали праздники, и входили в дом Бога своего, и ели, и пили, и проклинали Авимелеха». Итак, мы видим результат правления Авимелеха, что делает народ. Во-первых, народ не может спуститься в свои виноградники, то, что военное положение, не могут выйти из города, окруженного городскими стенами. То есть Авимелех уже отрывает их от винограда. Ну и, соответственно, видимо, от других плодов тоже. Что делает народ дальше? Как только он получает возможность собрать виноград, сделать вино, входит он в дом Бога своего, ест и пьет, и проклинает Авимелеха. есть уже капище. Это правление Авимелеха. И сказал Гааль бен Эвед, кто Авимелех и что Шхем, чтобы нам служить ему. Ведь он сын Ерубааля, а Звуль распорядитель его. Звуль был комендант города, мэр Шхема. Служите лучше людям Хамора отца Шхема, а ему зачем служить? Если бы дал кто народ этот в руки мои, я бы устранил Авимелеха. И сказал он Авимелеху, умножь войско твое и выходи. Итак, что у нас происходит? Гааль бен Эвед говорит, что чем служить Авимелеху, который, собственно, не имеет особенно никаких прав и никаких оснований для того, чтобы воцариться над Израилем, лучше служить Хамору, сына Шхема. Тот самый Хамор бен Шхем, которые были изначально хозяевами земли этой. Они там изначально проживали, и им было бы служить более уместно. Хотя Хамор – это осел, Хомер – это материя, Шхем – это местонахождение. Лучше служить, в всяком случае, тем, кто соответствует всему этому. Как мы учили с вами в книге Иешуа, что народ, который там проживал, в городе Шхем, они были хивим, они были змеями, вся концепция которых – смешать добро и зло воедино с тем, чтобы этот мир, в него попало порча. Итак, появляется новый библейский персонаж, которого зовут Гааль бен Эвед, и он тоже готов спасать Израиль. Говорит Раши, Гааль бен Эвед миума ахерет гая. Он был из других народов, он был представителем другого народа, вообще не еврей. Спасение Израиля, в первую очередь, колено Ефраима, жителей Шхема, от внутренней тирании возглавляет иноземец. Говорит Малбим. Ми итен шеигье мушельпо веасиро то мимлуха. Кто даст мне, чтобы я управлял здесь, и тогда я смогу его от царства удалить. Малбим раскрывает истинную мотивацию нового претендента на царскую власть. То есть народ еврейский дошел до того, что в Шхеме, столице колена Ефраима, люди не в состоянии были выйти за городские стены для того, чтобы снять урожай со своих полей. И только при помощи иностранца, который дословно Гааль, это мерзкий бен Эвед, сын раба. Мерзкий сын раба, это был тот, кто дал возможность евреям выйти из города, чтобы снять урожай вина, смоковницы и оливкового масла. И сделав все это, люди пошли в языческое капище для того, чтобы чуть-чуть развеселиться и немножко время провести. Это состояние всего лишь через 5 поколений судей после прихода в землю Израиля. Судьи некоторые были больше времени, чем одно поколение. То есть нельзя сказать, что это 5 поколений, это было на самом деле чуть больше. Как мы учили, сколько лет управлял еврейским народом каждый судья. И услышал Звуль, начальник города, мэр Шхема, слова Гааля бен Эвида, и воспылал гнев его, и тайно направил он послов к Авимелеху, чтобы сказать, вот Гааль бен Эвид и братья его пришли в Шхем, и вот они возмущают город против тебя. Итак, встань ночью ты и народ, который с тобой, и устрой засаду в поле, а поутру при восходе солнца встань рано и напади на город. И когда он и город, который у него, выйдут к тебе, тогда делай с ними, что сможешь. И стал ночью Авимелех и весь народ, который с ним, и 4 отряда устроили засаду у Шхема. И вышел Гааль, сын Эвида, и стал у входа во врата города, и поднялся Авимелех и народ, который с ним, из засады. И увидел Гааль народ, и сказал он Звулю, вот народ спускается с вершин гор, и сказал ему Звуль, тень гор тебе кажется людьми. То есть происходит какая-то очень странная ситуация. Как бы Звуль, он, все знают, что он является мэром и является ставленником Авимелеха. При этом с ним разговаривают, при этом он находится на вышке и наблюдает за тем, что там в горах происходит. Это тень гор или это люди, которые спускаются. Какая-то ситуация такая очень странная. То есть народ, с одной стороны, поднимает восстание, с другой стороны, он какой-то очень неуверенный. И мэра не скинули и так далее. То есть как-то такое вот ощущение, как-то, что народ дает власти делать все, что угодно, не было никакой организации, попросту говоря, и появилось какого-то лидера, кроме вот этого вот иностранца, который воспользовался отсутствием руководства в Израиле. «Но заговорил Гааль опять и сказал, вот народ спускается с возвышенности, и один отряд идет от дороги Килон-Меононим, и сказал ему Звуль, где же уста твои, которые сказали, кто Авимелех, чтобы мы служили ему? Ведь это тот народ, которым ты пренебрегал, выходи же теперь и сразись с ним». То есть с тем, чтобы Гааль бен Эвед не успел убежать и вернуться назад в город, тот пытается ему сказать, ну, а теперь мы посмотрим, ты мужик или нет. Потому что отряд этот явно не успевал еще дойти, и так он говорит, ну а теперь мы посмотрим, а сможешь ли ты за свои слова ответить или нет. Ну и Гааль бен Эвед решил показать, что он таки, да, мужик, и пошел сражаться. «И вышел Гааль перед жителями Шхема, и сразился с Авимелехом, и погнался за ним Авимелех, и побежал тот от него, и пало много убитых до входа в ворота, и остался Авимелех в Аруме, и выгнал Звуль Гааля и братьев его, чтобы не жить им в Шхеме». То что происходит? Гааль терпит поражение, отступает назад, попадает в город, ворота города закрывают, и дальше народ, написано, Звуль выгнал Гааля, то есть Звуль, мэр Шхема, выгоняет Гааля. То есть получается, что народ тут же отказался от этого и перешел назад к прежней власти. Поэтому Звуль выгоняет Гааля. Опять же, что такое Звуль? Сияние, свечение, в переводе на русский язык. Обычно в Танахе имена имеют значение, иногда весьма конкретные, так что мы можем из этого сделать некий вывод, иногда... Имена, как в данном случае, я не видел, хотя искал никаких комментариев, которые особенно бы рассказали что-то про мэра Шхема. Тем не менее, имя у него было такое весьма возвышенное – Звуль. В чем идея? Что Танах совершенно не обязан дать нам имя человека, так как его папа с мамой назвали. Они могут назвать некое имя, которое раскрывает суть человека. И, как правило, имена в Танахе имеют именно такую роль и такое значение. Здесь более подробно о том, кто такой Звуль, сказано не было. «И было на другой день, вышел народ в поле, и сообщили о том Авимелеху, и взял он народ свой, и разделил его на три отряда, и устроил засаду в поле, и как увидел, что народ выходит из города, выступил он против них и побил их, Авимелех и отряды, бывшие с ним, подступили и стали у входа во врата города, и два из этих отрядов напали на всех бывших в поле и убили их. И Авимелех сражался с городом весь тот день, и взял город, и побил народ, бывший в нем, и разрушил город, и засеял его солью». Авимелех разрушает город, из которого происходили его предки на протяжении всех этих поколений по материнской линии. «И засеял город солью. Когда услышали об этом жители башни Шхемской, вошли они в башню капища Баальбрита», куда народ бежит спасаться, «в капище Баальбрита, который, к тому же, башня». То есть еще имеет и внешне мощное укрепление. «И сообщено было Авимелеху, что собрались все жители башни Шхемской, и поднялся Авимелех на гору Цалмон, сам весь народ, который с ним, и взял Авимелех топоры с собой, и срубил ветвь дерева, поднял ее, положил себе на плечо, и сказал народу, бывшему с ним, вы видели, что я сделал, спешите сделать и вы, как я. И весь народ срубил также каждый свою ветвь, и пошли за Авимелехом, и обложили башню, и подожгли башню над ними огнем. И умерли все люди в башне Шхемской, около 1000 мужчин и женщин». То есть первое сжигание в истории еврейского народа сделал Авимелех. «И пошел Авимелех в Тевец, и осадил Тевец, и взял его. Но внутри города была крепостная башня, и убежали туда все мужчины и женщины, и все жители города, и заперлись, и взошли на кровлю башни». Тевец был укрепленным городом, у него был один особо укрепленный объект, называемый здесь башней. «И подошел Авимелех к башне, и осадил ее, и подошел ко входу башни, чтобы сжечь ее огнем». Авимелех хочет сделать то же самое, сжечь огнем. «Но одна женщина бросила обломок на голову Авимелеху и проломила ему череп. И призвал он тотчас, отрока, оруженосца своего, и сказал ему, обнажи меч свой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне, женщина убила его. И пронзил его отрок его, и он умер. И увидели израильтяне, что умер Авимелех, и разошлись они каждый в свое место. Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив 70 братьев своих, и все зло жителей Шхемских обратил Бог на голову их, и постигло их проклятие Йотама, сына Ерубаля. Воздаяние Авимелеху и жителям Шхема. Говорит Малбим, «Ниткайма клалат Йотам бехоль протея». Исполнилось проклятие Йотама во всех деталях его. Что сказал Йотам? Йотам сказал следующие слова. «Итак, если справедливо и честно поступили вы ныне с Ерубаалем и с домом его, то радуйтесь Авимелеху, и пусть радуется и он вам. Если же нет, то выйдет огонь от Авимелеха и сожжет жителей Шхема и Бейт-Мило, и да выйдет огонь от жителей Шхема и Бейт-Мило и сожжет Авимелех». Что говорил Йотам? О том, что огонь, как правило, сначала охватывает колючки, и эти колючки разгораются, и тогда сгорают ливанские кедры. Именно это и произошло с Авимелехом в этой истории. «Ниткайма клалат Йотам бехоль протея». Исполнилось проклятие Йотама во всех деталях. Говорит Мидраш. «Авимелех гараг эт эхав баэвен, венегерак гамгу баэвен». Авимелех убил братьев своих камнем, на одном камне, и был он убит также камнем. Обычно в этом мире есть принцип меда кинегет меда, что Всевышний воздает человеку параллельно теми же механизмами, как грех и, соответственно, добро, которое делает человек. А именно, человек делает зло, он получает наказание более-менее параллельно, делает добро, получает награду более-менее параллельно. Поэтому Авимелех убивает своих братьев на камне, в результате сам погибает тоже в связи с камнем. Немного места в еврейских источниках, в Танахе и в словах наших мудрецов благословенной памяти, посвящается образу Авимелеха. Что же все-таки можно сказать о человеке, жизненный путь которого привел его к подобным духовным и политическим достижениям? Говорит Рабейну Пхая про Авимелеха. «Авимелех радаф ахарей срара убарха мимену». Авимелех бежал за властью, бежал за почетом, и убежала та от него. Царь Шломо, как говорит Мидраш, в Мишле произнес некий стих, имея в виду Авимелеха. «Ирад гашем тосиф ямим, ушнот рашаим тикцарна». «Трепет, страх перед Богом добавит дней, а годы нечестивцев будут короткими». Как мыслил Авимелех, где был заключен корень его проблемы? Саба из Навардок говорит следующие слова. «Когда человек строит свое видение картины мира на неисправленных человеческих качествах, и когда его желание, рацион, опережает истину, эмет, то в отношении к нему исполняется сказанное в книге Дварим, 28 глава. «Вэгаита мишуга мимаре эйнеха ашер тире». И ты будешь сумасшедший от того, что увидят глаза твои, то, что ты увидишь. Что имеется в виду? Ну, формально книга Дварим в этом месте рассказывает о несчастьях, наказаниях и проблемах, которые будут происходить с еврейским народом, если мы будем недостойны, что мы будем сумасшедшие от того видения, которое мы увидим. Но Саба из Наварда говорит, что этот пасук можно приложить и отнести также к человеку любому, его ситуации. У каждого из нас есть некая картина мира. И психология человека устроена так, что человек защищает свою картину мира. Ему свойственно ее защищать. Тора нас призывает как раз к другому. Не защищать свою картину мира, не защищать свои позиции, а всегда попытаться 20 раз проверить, а может быть я в чем-то не прав. Может быть, где-то я допускаю ошибку, и мои глаза ведут меня за моей ошибкой. Животное, которое есть у зверюшек и у нас, оно защищает свои границы, оно защищает свои рамки, и оно никому не дает пройти за свои границы, за свои рамки. Иудаизм нас призывает к тому, чтобы мы всегда считали, что мы неправы. Мы всегда прислушивались, мы всегда спрашивали, мы всегда выясняли. И мы всегда были бы открыты к какому-то постижению, потому что кривизна этого мира, как говорится об Изнавардак, и мы сейчас переводим эту книгу на русский язык, вы все сможете познакомиться с тем, что на самом деле называется мусар. И кривизна, которую видит человек в этом мире, она происходит из того, что у человека есть желание. Он не готов и не может и не обладает способностью смотреть на мир абсолютно открытым, непредвзятым взглядом. У человека есть желание, у человека есть потребность, у человека есть животная душа, которая требует от него и предписывает ему не просто смотреть на мир и пытаться увидеть, какой он, а хотеть, чтобы мир был вот именно таким. В связи с этим, чем больше человек защищает свои позиции и отказывается слушать другие, тем ему тяжелее. И в конце концов, когда его рацион, когда его желания опережают истину, и все это построено на искаженных человеческих качествах, то картина мира у человека, она действительно мишугат в той или иной степени. Поэтому Бог и дал нам наше знание, которое обладает силой огня, чтобы вот этот вот рацион и качества испорченные мы могли бы в себе выжечь вот этим вот светом и огнем Торы. И после Авимелеха встал для спасения Израиля Тола, сын Пуа, сын Дода из колена Иссахара. Обратите внимание, что сказано. После Авимелеха встал для спасения Израиля. То есть получается, что Авимелех тоже спасал Израиль. Говорит Радак. Легашиет Исраэль. Шигам Авимелех ушеет Исраэль. Вафальпи шело нискар. Нирэше гам гу гошеет Исраэль. Миядуй вихэм. Велога я нимнаем шофте Исраэль. Элэ неймар алав ваясар ал Исраэль. После Авимелеха встал для спасения Израиля Тола, бен Пуа. Легошеет Исраэль, говорит Радак, что также Авимелех спасал Израиль. И хотя не сказано о нем, что он судил Израиль, тем не менее он спасал Израиль от своих врагов, но не приводится среди судей Израиля, но сказано о нем, что он воцарился, стал министром над Израилем. Тем не менее Авимелех занимает цифру 6, в 13 поколений судей, которые перед нами стоят. Мы говорили, что 13 поколений судей – это 13 свойств милосердия, и Авимелех является 6-м. То есть следующий судья у нас будет номер 7. Авимелех в какой-то мере спасал Израиль. И хоть он был вот именно таким человеком, как мы с вами прочли, но он является 6-м поколением. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Почему оставшийся сын для проклятия выбрал гору, с которой благословения произносились, а не гору, с которой проклятия произносились?
Во-первых, колено Минаше располагалось как раз к востоку от Эфраима. И, соответственно, ему было бы удобнее подойти к горе Иваль, которая находилась к востоку от горы Гризим. Если он, рискуя своей жизнью, прошел больше и дальше, то, по всей видимости, в этом был какой-то смысл. Он хотел Израилю напомнить о тех благословениях, о тех задачах, которые там перед ним стояли, показав, что гора Гризим, она вся цветет, а гора Эваль вся лысая. И тем самым намекнуть, что он как бы на горе Гризим, а остальные на горе Эваль.
Сын наложницы наследует, Или он является...
Сын наложницы наследует, как и сын жены.
Три года жители ждали. Три года, видимо, это неспроста. То есть то, что повторяется трижды, то уже вечно.
В течение 3 лет происходил завал империи Авимелеха, которая не смогла расшириться и распространиться, а наоборот привела к тому, что люди были заперты в своих городах и не могли до своих полей и виноградников добраться. И свои смоковницы, и оливковые деревья, и виноградную лозу снять с них урожай не могли. Пока Мерзкий не пришел и защитил их.
То, что они разошлись после того, как он погиб, не говорит ли это о том, что всех вообще ничего, общность вообще никого не интересовала, а каждый был занят выращиванием своего урожая?
В период судей не было организации между людьми, земля была поделена, каждый оказался там, где он оказался, не было центрального руководства, не было центральных авторитетов, и поэтому мир был вот таким, каким он был, и не произошло завершения ничего в Израиле. Каждый судья лишь насколько-то мог частично решать свои проблемы, и так будет продолжаться до начала царства царя Шауля.
Авимелех признается судьей, хотя народ так или иначе избрал его царем. Почему его не считают царем?
Авимелех не признается судьей. Авимелех сказано, что он также спасал Израиль. Точнее, даже не так сказано. Сказано, что после него был Тола бен Пуа, который также спасал Израиль, как получается Авимелех. То есть Авимелех имел явно какой-то положительный момент тоже. Спасал Израиль от его врагов, как говорит Радак. Тем не менее, он не только царем не считается, но он и судьей не считается. Он считается неким человеком, который дорвался до власти, и какой-то элемент пользы от него все-таки был, несмотря на тот жуткий вред, который мы с вами прочли.